Кто-то мультики смотрит из вас вообще?
Есть.
Да, а вы смотрели мультики эти, есть смешарики?
Угу.
Да? Вот там. Я так, мне особо некогда смотреть, но я увидел один такой фрагмент, я вам сейчас расскажу, который имеет, к сути дела, отношение. Там один какой-то круглый персонаж говорит, спрашивает у другого круглого персонажа, а что делать, вот если меня всерьез не воспринимают, ну, как такого важного, что я чем-то вот серьезным занимаюсь. И тут говорит, надо такая легкая улыбка, такой прищур глаз, очень внимательный, и такая искорка снисхождения к окружающим. А он говорит, да, угу. А что делать, если ты понимаешь, что ты занимаешься ерундой, но чтобы другие этого не заподозрили? Он говорит, все то же самое, только две искорки снисхождения. Вот. То есть мы хотим быть очень важными, и если кто-то хочет в жизни, вот нормально жить, там предназначение, нормальная семья, дети, на работе, талант, и хочет еще и вот этого призвания, то он этого не найдет. Этого можно найти только в системе. Только в системе. И поэтому называться будет лекция «Мафиозная система». Потому что других систем не бывает. Система может быть система образования, периодическая система Менделеева, политическая система, экономическая система. Все они имеют мафиозные корни. Или сатанинские, если вам угодно. И поэтому признаками системы является. Поэтому я, знаете, что хочу сделать? А вот есть такой Ален Карр, который там написал, первая его книга была «Как быстро бросить курить». Он просто, он говорит, вот плохо, вот это, и это, и это. Он просто перечисляет это плохое, человек понимает, что я совсем, что ли, дурак. Вот. И просто сейчас систему настолько восхваляют, настолько без него ты к Богу не пробьешься, без него ты не выучишься, без него ты спортом, ты без него ничего не можешь сделать. А я хочу сейчас рассказать, что там это все, ну, блеск, просто поверхностный блеск, и она, наоборот, тебя только тормозит, потому что система, ее в природе, в принципе, нет. Ну, кто-то скажет, ну, как нет, ну, смотрите, как это систематически, Луна так обращается, вокруг Солнца там Земля обращается, день, ну, есть же система, да? Ну, ни разу один день не повторяет другого, ни разу отпечатков пальцев нет, поэтому какая система? Да, похоже, но не система. Есть порядок, но есть порядок, а есть система. И вот мы путаем эти вещи. И порядок, он божественный, космос, порядок, да? А система, вот, почему она так получается? Потому что, когда человек отсоединяется от Бога, ну, как отсоединяется, просто, ну, клюнул на какую-то приманку, на какую-то мормышку, его так подсекли, и он оторвался немножко от Бога, он потерял всякую устойчивость в этом жизни, у него начинает появляться какой-то страх, он теряется, и тут ему дьявол предлагает систему, ему надо на что-то опереться. Потому что все превращается, буквально все превращается без Бога в хаос. Мне сразу срочно надо интересоваться будущим, потому что я бояться начинаю. Мне интересно прошлое, так как я там выглядел и так далее. Сразу, вот как только я отпадаю от Бога, сразу система. И система меня успокаивает, гладит по головке. Но поскольку система, она это просто циклично повторяет одно и то же, а оно не повторяется, и какой бы я красивый ни был, какая бы большая система, что она вмещает, меня там не поцарапает, она все равно меня убивает с каждым витком. Утилизирует просто так, на удобрение. Вот так вот. И я становлюсь хуже. Все в порядке, нет пороков. В системе одни пороки, и система мать всех пороков. Там и лень, там и вот все грехи, которые может быть, потому что система это ошибка уже сразу. Ну, безбожие. Итак, признаками системы является, это была реклама, множество составляющих ее элементов, это с Википедии, единство главной цели для всех ее элементов, уже подозрительно, наличие связи между ними, целостность и единство элементов, наличие структуры и иерархичности, относительная самостоятельность, и наличие управления этими элементами. Каждый, вот то, что я читал, Я могу по каждому пункту небольшую лекцию, что это порок. Что это ведет к пороку, это ведет, ну, к нелюбви, как минимум. Итак, что такое система и какими свойствами она обладает? Опять же, Википедия, но вы знаете, очень страшное определение. Система есть сущность, пишется. Мы ищем дьявола, да? Написано, система есть сущность, которая в результате взаимодействия частей может поддерживать свое существование и функционировать как единое целое. Что-то такое, да? Как живое. Разобрав систему на части и проанализировав каждую из них, вы не сможете предвидеть свойства целостной системы. Чтобы выяснить, как и для чего система функционирует, и каковы ее свойства, есть только один путь – наблюдать ее в действии. Но для этого надо выйти из системы. Даже руководители системы не знают, какую функцию система поддерживает в мире. В общем, сегодня мы будем рассматривать дьявола, который выдает себя за Бога. Я знаю одного человека, который был в системе, который стал руководителем, и потом его стала ненавидеть большая половина подчиненных, они просто люто ненавидели, и организация была духовная. И пока он не вышел из системы, он этого не понял. Когда он вышел из системы, через месяц он там покаянную лекцию, что я даже не понял. То есть пока он находился, ты не понимаешь. Человек, который находится... И система может быть разной. Мы думаем, система, это значит, где-то надо зарегистрироваться. Не-не-не. Система, например, есть система питания. Да? Система питания. Если человек мясоед, ты ему хоть кол на голове тиши, хоть как не говори, что там охота и все такое неправильно, и там норковые шубы и все такое, он этого не будет понимать, потому что система не даст ему это понять. А вот когда он перестанет зависеть от мясной пищи, на обыкновенную перейдет, тогда ему ничто не будет мешать понимать вот эти вещи. А так ему это не даст. Вот часть системы, она заботится, чтобы она не была разрушена. Так и все такое. И алкоголик, вы думаете, они говорят, это хорошо, это для здоровья, это для укрепления, для от нервов там и все такое. Ну, найдут всякие оправдания. Сведение множества к единому, ну, а как же вот Бог, вот он единый, мы его там или мысли, или мы там его игрушки, или мы все части единого целого. Есть же такая концепция, да, и она, я думаю, правильно. Это Пифагор говорит, в этом первооснова красоты, но система и порядок не одно и то же. Пифагор. Сведение множества к единому, в этом первооснова красоты. Все хотят быть красивыми. Ага. Вообще, слово греческое, почему-то, я не знаю, все обращаются к грекам, как будто они первые появились на земле, и теперь от них все пляшут. Вот, ну, перевод с греческого, древнегреческого, целое, составленное из частей. Существует, а я бы сказал, даже не существует понятия, что такое система. Как ну, понимаете, как нельзя сказать, что такое Бог. Ну что это скажет, что такое Бог? Конечно, сказать-то можно. Но оно все, что расскажет о Боге, нет. Вот и о дьяволе то же самое. И поэтому о системе несколько десятков определений существует. Что уже говорит такое количество, что, ну, наверное, они какие-то неправильные. Вот. Но интересно другое. Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что что-то является большим, сложным, не полностью сразу понятым, но при этом целым. В общем, ну, что-то подозрительное, да? Большое, сложное, сразу понять невозможно. То есть есть божественное понятие целостности, ом пурнам, это Шриша Упанишад, с этого там начинается это произведение. То есть самодостаточности и изобилия. А есть демоническое понятие целостности, это такое паразитическое образование. Ну, а формулировка только что была вот прочитана. Это что-то большим, сложным, не полностью сразу понятым, при этом целым. Вот. И в отличие... Я продолжаю с Википедии, чтобы уже позакончить с этим. В отличие от понятия множества и совокупность понятия системы, подчеркивается наличие закономерностей. закон, мерность, да? Какой закон у Бога? Кто-то есть, какой закон у Бога, да? Ну, люби Бога, люби ближнего там, да? Все, весь закон. Любишь, значит, весь закон исполнен. А тут закономерность, надо измерить еще. В повседневной практике слово «система» употребляется в различных значениях. В частности, периодическая система Менделеева, система Станиславская, система счисления, солнечная система, политическая, экономическая. Короче, для неповоротливых объектов, таких как вот солнечная система, для нас неповоротливых, они на самом деле движутся со своей нормальной скоростью. А это мы тут как вот такие вот быстрые такие, понимаете? Это солнышко смотрит, там что-то прррр, и жизни прошли. А ну, они просто немножко медленные там, да? А, мы, а для нас, например, вот как калибри, она же, у нее крылья, как у мухи, так прррр, что мы не успеваем это увидеть. Или как, с какой скоростью у комара. Или сердце у комара с какой скоростью стучит. Там гул такой дррррр. То есть он проживает и чувствует очень больше, чем для него мы такие монстры. Ходим вот такие. Вот. Так что вот для тех вот медленных, для нас практически неживых, то, что для нас медленно, то есть мы можем как-то систематизировать, потому что пришел, увидел, вот гора стоит, через год пришел, она там тоже стоит, да, можно что-то там, географические карты, там какие-то законы, которые меняются, но медленно, скорость света даже меняется, знаете, она замедляется потихонечку. Вот. То есть система полезна, а для живых людей это смертельно опасно. К чему это приводит, когда для живых людей мы делаем эту систему? Система, знаете, когда как кончается любовь, система появляется тут же. Тут же. Когда кончается любовь? У меня испортилось настроение. Меня обидели, меня, ну, Бог перестал оценивать хорошо, то есть хорошее настроение ушло. А остальные как-то даже... Какую-то шутку какую-то отпустили, а критическое замечание, я уже вообще невменяемый. Значит, что? Я начинаю искать систему. Я начинаю искать, как кто должен, правильно или неправильно систему. То есть, к чему это приводит? То есть, это не обязательно мафия, это может быть просто в семье. Вот я зачитываю, некто есть Эрих Фромм. Вот он говорит, эволюция человечества свидетельствует о том, в общем, забегая вперед, это приводит к рабству. Кто-то должен быть сверху, кто-то снизу. То есть всякая дружба, любовь закончилась. Эволюция человечества свидетельствует о том, что за исключением ряда примитивных обществ, социум строится по принципу управления и эксплуатации большинством его членов незначительным меньшинством. Управление большинством осуществляется посредством применения силы. Однако одного этого фактора недостаточно. Сознание большинства должно быть заполнено в основном вымыслами и заблуждениями, в результате чего оно по собственной воле соглашается подчиняться меньшинству. Эрих Фромм. То есть система нуждается в дураках. Если попадается кто-то умный, потому что система это она подавляет, по-любому будет, да, и поэтому человек, я должен согласиться быть подавленным, при этом я должен быть счастлив. Поэтому мне надо голову заполнить каким-то хламом, который рассказывает мне, что я вообще мне повезло. Мне так повезло, что я попал в эту систему. А вот им еще не повезло. И система так меня обрабатывает, что я начинаю в свою систему тянуть вот этих вот. Если я это эффективно делаю, система меня подкармливает. И мне от этого хорошо, потому что я выгоден системе. Система учит. О чем думать? Свободные люди учат, как думать. А вот пишет этот Жан Фреско, знаете такого товарища? Он уже умер, но умер в возрасте больше 100 лет. Я не помню, 105 или 102 ему было года. И при этом он такой, такой шустрый и очень много чего сделал. Много чего сделал. Вот он пишет. Ведь какие идиоты вокруг, так пишет. Не нравится, по-простому пишет. Очень умный, но пишет просто. Одни полагают, что система это Путин или Обама. Другие уверены, что система это ФРС, Федеральная резервная система. А система это светящийся экран на расстоянии 60 сантиметров от глаз, с которым мы советуемся и интересуемся, какие у нас сегодня будут новости. Путин, Трамп, Йеллен... Это на нем просто разные картинки. А экран один и тот же. Мы думаем, что за экраном управляем наполовину мы, а другую половину спецслужбы. На самом деле сам экран уже давно управляет и нами спецслужбы. Вот что такое система. Жан Фреско. Жан Фреско сказал, армия содержится для защиты существующей системы, а вовсе не людей. Как это делается? Ну, например, вот не откажешь человеку в чувство юмора. По радио объявляют, что 2×2 – 5. Ты удивляешься. Потом президент подтверждает в прямом эфире, что 2×2 – 5. Приведя мудные, никому непонятные доказательства. Ты возмущаешься, ты выходишь на улицу и говоришь, что 2×2 – 4. За это тебе дают по голове специально обученные люди с дубинками, отводят в отделение по контролю за арифметикой и с помощью дубинок объясняют, что 2×2 – 5. Ты выходишь просветленный и уверовавший. Примерно так работает любая система. Скажите, а эта новая система построена по принципу старой, да? Нет, это абсолютно та же система. Система древняя, как мир. Самый главный принцип системы какой? Глеб, наверное, знает.
Разделение властвует.
Правильно. Да, еще такой, фундаментальный такой, какой у нее. Что-то такое самое главное. Для чего она, в общем-то, делается? Ну да, высасывать жертвы до конца, это да. Иерархичность. Пирамида. Пирамида у сатанистов, не зря вот эта пирамида с глазиком. Иерархичность. Иерархичность – это ее, в общем, суть, принцип, возведенный в культ. Возьми любую религию, и не только религию, социальную какую-то, у этих даже самих сатанистов, у них вот то, что на следующем уровне, если ты не вхож, пока тебя туда не введут, ты туда... То есть, ну нет вот такого свободного общения. Что нельзя сказать о семье. Семье, да? Там есть как кто-то главный, кто-то дольше прожил, кто-то меньше прожил, кто-то больше знает, кто-то зарабатывает, кто-то не зарабатывает. Но дети с отцом, с матерью, они что? Они ж вот на одном уровне разговаривают. Вот любовь. Это не мешает им меняться местами иногда. Дочка может обслужить отца, что-то там подать ему, если он там болен, или как-то наоборот. Вот. Меняется местами. Иерархия там все. Там вот так вот чинопочитание, уважение, попробуй не уваж. Ты сразу выпадаешь из системы. На этом она держится. Иерархичность. Иерархия. Иерархия. И поменять нельзя. Поменять нельзя. Поэтому любви нет. Любовь им, это как такая взаимозаменяемость. И что такое иерархичность? Смотрите, какая она страшная вещь. Более высокий иерархический уровень оказывает воздействие на ниже лежащий уровень и наоборот. Подчиненные члены иерархии приобретают новые свойства, отсутствующие в изолированном состоянии. То есть пока я не вошел в систему, система типа меня отдает какие-то инструменты, я теперь вот уже полицейский, у меня рация, у меня пистолет, там, то есть у меня какие-то возможности, форма, значок, все уже видят, меня по-другому относятся. То есть новые какие-то возможности. Но подчиненные члены иерархии приобретают новые свойства, отсутствующие в них в изолированном состоянии. И в результате появления этих свойств формируется новый, другой вид целого. Они опять влияют на вот это. И система сама по себе, она сама себя не контролирует. Получается, что это такой монстр. Какой-то зверь. Какой-то зверь. И члены, которые входят и составляют вот это вот. Вот так появляется мафия. И мафия, когда говорится мафия, это говорится, ну, или ОПГ, организованная преступная группировка. Ну, мафия это организованная. Это когда... Какая-то сплоченность людей действует как-то незаконно, с позиции силы, и власть у них достаточно велика, говорят мафия. И мафия может быть судебная, мафия может быть милицейская, мафия может быть, ну, там, рада наша там какая-то, любая. Медицинская мафия может быть, любая. Если они это действуют, вот так вот, у них там какие-то свои тайны от всех остальных непосвященных. Все, это мафия. Вот. Ну, изначально мафия возникла где? Это слово знает? Сицилия. Сицилия. Возникла как хорошее образование. Вот. И в этой мафии, то есть люди получают что-то и начинают там изменяться, не замечая это до той поры, пока не выйдут. Это вообще другие люди. Вообще это очень похоже на христианскую доктрину об одержимости. Вот я был себе, был, и вдруг хлоп, я уже по-другому начал говорить. И надо беса с меня уже выгонять, потому что это я, это не я. А я сам не понимаю, что я, это не я. Короче говоря, когда человек попадает в систему любую, говорить начинает языком этой системы, с него надо беса изгонять. Настоящие люди, ну, с большой буквы скажем, просто, или просто люди настоящие, которые неодержимые, они в любой системе находятся, но они этой системе не подчиняются. Они что-то новое, они за гранью этой системы, что-то, и система сильно их тормозит, и ей нужны там послушные, а вовсе не гениальные. Это и в медицине, и в науке, и в искусстве, где угодно эти люди, ну, себя как-то проявляют, потому что, ну, система любая это клетка, а богов ни в какую клетку не впихнешь. И в связи с этим простой вывод, что человек, который с богом, для системы непригоден. Но они там появляются. Они появляются раз, а потом человек, у него есть какая-то все-таки совесть есть, Бог в нем проявляется, они рушат эти системы. Они раз вырастают. Вырастают, рушат, и все понимают, что ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Итак, мафия. Мафия. Что такое мафия? Это иерархические, организованные группы преступников, коллективно и систематически занимающие криминальными промыслами. Термин «мафия» появился в 19 веке и первоначально использовался только для обозначения организованной преступности в Сицилии. И переводится он как «защитник и покровитель». Знаете, как он появился, мафия? Это было образование добровольное из смелых, честных людей, которые стали противостоять захватчикам, иностранцам. Они их грабили и раздавали, ну, такой, знаете, Робин Гуд. Вот мы говорим, о, Робин Гуд, да? А это же мафия. У Робин Гуда была мафия. Организованная преступность, конечно, они были организованы. Они планировали что-то, на кого там напасть, кому раздать. ОПГ. Ну, изначально, и они семья. Мафия переводится, вот Коза Ностра переводится как наше дело. Наше дело. И там, и первоначально, сейчас любая мафия, какую ни возьми, у нее 50% доход идет от наркотиков. Наркотиков. Если взять там торговля оружием, проституция, детьми торговать, вот все, что можно себе придумать, и наркотики, то наркотики это 50%. Но изначально мафия, если кто-то из членов мафии прикасался к наркотикам, или дружил, или имел дело с человеком-наркоманом, его надо было убить, этого человека. Если даже его любили, этого человека. Любили, то есть вот такой был закон, потому что понимали, что наркотик это все. То есть у них должны быть трезвые головы. Ну а потом все немножечко изменилось. Сами они наркотики не принимают, но приторговывают, потому что больно сильно выгодно. Даже война не приносит такую выгоду, как наркотики. Вот. А знаете, что такое наркотики? Наркотики – это самое главное, что нужно системе. Потому что наркотик делает из человека глупого. Если человек употребил наркотик, что-то там у него психика меняется, то он меняется, он совершает любое преступление, любой грех. И система – это вот любые грехи, любые ошибки. И в рамках системы их можно совершать. Если ты вне системы, ты идешь прямо, ты не ошибаешься. В системе ты как белка в колесе начинаешь крутиться, тебе надо чем-то развлекаться, система ничего тебе не предлагает, она покрывает вот эти твои вещи. Мы об этом, кстати, Библия об этом очень хорошо говорит. Мы чуть-чуть позже. Вот. Под организованной преступностью криминологи подразумевают деятельность только профессиональных преступников, гангстеров, отличая от нее беловоротничковую экономическую преступность. Отечественные и зарубежные криминологи единодушно подчеркивают следующие основные характеристики ОПГ. устойчивость, долговременность, стремление к максимальной прибыли, планирование деятельности, разделение труда, исполнителей, создание денежных запасов, общаков. И вот я читаю вот эти признаки, и чем они отличаются от легального капиталистического бизнеса, например? Вообще ничем. Ничем, то же самое. Ну и... Но чем отличается все-таки мафия от легального бизнеса? Тоже написано. Современно организованная преступность является по существу экономической деятельностью профессиональных преступников, направленной, внимание, на удовлетворение остродефицитных потребностей рядовых граждан. То есть есть власть, мафия, беловоротничковая, а это мафия внизу, которая начинает на то, что... А мы как? То есть... Никакие революции ничего не помогают. Еще раз, никакие революции, майданы ничего не помогают. Но есть мафия. Простые люди объединяются, и там закон немножко другой. Странно, да? Милиция, полиция, так она служит вот этим, чтобы подавлять простых людей. Она не поможет. И появляется мафия. Мафия появляется как следствие от угнетения у тех верхушки. В США закон 1968-го характеризует организованную преступность как противозаконную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающей поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг. Есть такой сериал «Меч», если помните. Кто-то, может, видел. Там просто собрались люди и начали убивать преступников. Они просто стали убивать преступников и брать у них там награбленные деньги. У них всегда деньги, деньги, оружие есть. Тех, кого к рукам не прибрал закон. Вот продажные судьи и все такое. Они просто их начали вот так отстреливать, получили огромную народную поддержку. Все захотели идти туда. Это же мафия. То есть они самые богатые были. Но они вот ОПГ, чем не, вам не, не Коза Ностра? То же самое, наше дело. В основе деятельности организованной преступности лежит социальный заказ, пишет американский криминолог Кларк. Блюстители порядка. И что же получается? Получается сращивание силы внизу и силы вверху. Я к тому сейчас говорю. А что же делать? В мафию идти, что ли? Или к белым воротничкам туда. И где там с меня идиота сделают, здесь сделают жестокого человека. Что же делать? Надо выйти из этой системы. Сейчас мы посмотрим как. Блюстители порядка часто включаются в мафиозную сеть. В результате налаживания мафии и системы негласных договорных отношений создается атмосфера своего рода общественного согласия. Например, организованная преступность Японии действует вполне открыто, поддерживая связи с полицией. Специфика японской модели ОПГ в том, что гангстерские организации функционируют вполне легально, подобно обычным фирмам. Визитные карточки гангстеров украшены эмблемой банды. Каждая имеет свои официальные гимны. Крупнейшие синдикаты имеют собственные печатные издания и даже выплачивают своим членам пенсионные пособия. То есть организация в организации. Превращение преступных сообществ в подобие легальных фирм соответствует достаточно высокому уровню их развития. Вот. Ну и а что на самом деле? У мафии есть официальная деятельность и неофициальная. Официально они там, допустим, спортивный клуб, который они даже своих там бойцов выставляют на соревнования, который побеждает, может, на международных соревнованиях. А нелегально... И это отмывают деньги, это малые деньги, иногда даже больше затратные, чем вкладывают, чем получают. И есть подводная часть айсберга, где большие деньги крутятся и никому не показываются. Вот. Им просто платят предприятия. Предприятия платят. Вот. Что же делать? Что же делать? Во-первых, хорошо ли это или плохо? Вот американец пишет. Манкур Олсон, он говорит, вы знаете, очень здорово, что существует в мире мафия. Потому что если бы не было мафии, было уже очень плохо, потому что верхушку вообще не интересует народ. Бандитов простых, которые не мафиозные, народ не интересует. Он одиночка, он тут пришел, как животное на пастбище, собрал все, его не интересует процветание жертв. Он с нее потрошит все, идет дальше, где еще. Вот. А мафия, когда она разрослась, там сферы влияния поделили, и вот у меня вот это пастбище. И я заинтересован, чтобы народ исправно давал молока. И поэтому я его даю так потихонечку. Более того, я его оберегаю от других мафиозных структур, от властителей, если что, даже помогаю. Ну, как животных пасут, да? И мафия заботится гораздо больше. Кстати, когда Советский Союз начали деребанить, именно мафиозные структуры внесли большой вклад, чтобы ценности, картины и так далее не ушли за рубеж. Представляете? Это по Российской Федерации. Передача такая шла. Вышли такие, говорят, а нам нравится, вот у нас Россия, понимаете, и мы считаем, мы думаем, что мы истинные патриоты, а те продажные. Те продажные. И вот они затормозили вот этот вот поток. Русская мафия, ее называют русская мафия, на самом деле она настолько национальная, она больше там грузины, азербайджаны, их оптом называют русской мафией, это особый разговор. Там с Козой Нострой даже не сравнить. В общем, смысл, зачем я это так подробно говорю? Если ты думаешь прожить жизнь недрям, если тебе интересно, что кто такой вообще Бог, если тебе интересен, если ты хочешь, чтобы такие понятия, как любовь, счастье, смысл жизни, имели какой-то смысл в твоей жизни, тебе надо из системы выходить. И кто-то скажет, это же невозможно. Я родился в этой системе. И мы же не говорим эту систему, мы говорим, это традиция. Это традиция, и все держится на традициях. И я вам сейчас хочу предложить пример, когда итальянские мафиози, вообще-то Коза Ностра, это итальянско-американская мафия, это которая с Сицилии вышла, потом она срослась там с Америкой, и она считается до сих пор самая-самая такая. И вот оттуда человек, который занимал пост, он был один из троих самых таких главных, он просто сказал, ребята, я выхожу. И по законам, и его любили. Его очень любили. Но по законам все должны плакать, что ты нас покидаешь. Они платили большие деньги одному, которому там падал жребий, он его просто ритуально убивал и все. По законам системы. Его не убили. Он вышел, и он стал еще проповедником. Он еще книгу об этом написал. А как все это было? Его звали, каждый может посмотреть, есть даже видео, где этот мафиози, очень красивый такой человек, такой симпатичный, он рассказывает свою историю прямо с детства, вот по этот день. Его зовут Том Папания. Кличка была сборщик налогов. Он был внук босса, всех боссов мафиози. Когда он был маленький, это было лет 14 ему, детство ему, скажем так, не удалось. Мама там вкалывала изо всех сил, папа вкалывал на трех работах. Ему было страшно некогда, и общение с отцом сводилось к тому, что он брал ремень, заводил в комнату и его убил. То сначала плакал, а потом слезы кончились, и он просто терпел. И он ненавидел отца и думал, где бы достать оружие, чтобы вообще, он ненавидел, он решил убить его. И вот когда ему было лет так где-то 14, он с товарищами нашел какое-то ружье, никаких патронов не было, какое-то старое ружье, все видели, что это оружие. И надо было как-то экипироваться, и он там взял себе там еще пару подельников, надо было кого-то ограбить. Они стали ходить по своему району и нашли там, что регулярно там трое сидят, и эти трое, видно, что очень богаты. Судя по покрою платья, как они там выглядят, упитанные такие. Вот, они подошли, направили ружье и говорят, руки на стол, все драгоценности на стол. И они их ограбили. Ограбили. Потом они с них сняли штаны, чтобы они за ними не догнали. Потому что взрослые, чтобы они заставили, чтобы сняли штаны, схватили все. И они это проделали 3 раза. Правда, уже с другими. И вот однажды их, конечно, нашли. Нашли именно вот эти 1-е, 3-е. Они пришли, и этот парень подслушивает разговор. Эти 3 пришли и говорят: твой сын только потому, что жив, только потому, что мы знаем его деда. И очень уважаем его деда. Но если он еще раз позволит себе такое, то репутация его деда его не спасет. Мы его убьем. Без всяких разговоров. А отец, который разговаривал с этими 3, был что-то недоволен, и, похоже, он их даже не боялся, ничего. И говорит: все, пошли отсюда, не хочу с вами разговаривать. Тот подошел тогда к отцу, когда те ушли, и спросили: а кто был мой дед? Он говорит: иди отсюда, сейчас еще получишь. Вот. Тогда он начал искать этих 3, которых ограбил, пришел к ним и сказал: а кто был мой дедушка? Они сказали: это был самый главный мафиози вообще-то. Ну, он уже убили его, но он был по таким, по понятиям и все такое, и ты внук его. И только в память о твоем деде ты еще жив. И он тогда говорит: я хочу к вам. Они говорят: нет, молод еще. И не то, что он хотел в мафию, этот Том Папанья вот этот вот. Он просто хотел отомстить отцу. Отомстить в том, что отец, он-то знал, кто его отец. И он все работал, и очень неэффективно работал, но он говорит: нет никакой мафии, неверующий абсолютно. Сказать, что он был нравственный, ненравственный, но банда нет, банда нет. Он говорит: ах так, а я назло пойду в банду. Ему банда была не нужна, он сам с пустым ружьем ограбил этих 3 мафиози, ему это не это надо было, ему надо было отомстить отцу. И он говорит: ну давай, он говорит: ладно, будешь у нас типа на побегушках. И его направили, ну, чтобы как бы избавиться от него, наверное. То есть он, ну как рэкет называется, да, он приходил в какое-то там предприятие, и должен был вернуться в здание. И удивительно, взрослые люди, которые ходили и собирали, иногда возвращались ни с чем. Но у этого пацана ни разу проколов не было. Он такие там штуки делал, что ему нельзя было отказать. И он, ну, как сборщик налогов. Вот. Но когда ему стукнуло уже 17 лет, то есть он уже тогда завоевал авторитет. Я для чего это так долго рассказываю, что так глубоко встрять в мафию с ее законами и выйти оттуда. Если такой человек смог, то нам это просто, ну, просто выйти из песочницы. То есть это просто вся система, а вся система исключительно мафиозная, нам говорит, и каждый день на всех лекциях, на всех проповедях говорится, что это очень сложно. Это надо столько молитв, это надо столько духовных практик. А я говорю, что этого ничего не надо. Это просто цену они себе такое набили, этим практикам. На самом деле просто выйди и все. Просто выйди. И когда 17 лет, ему вручили его оружие и сказали: вот тебе первое задание. Это было в Америке. Ты должен не убить, а тяжело ранить 2 людей, но не до смерти. Это, ну, это показательная казнь. Чтобы они там мучились, ну, чтобы они не умерли. Вот. После этого дали ему поддельный паспорт, где было имя не его, не Том, вот этот вот. Он выходил с самолета, ему давали ключи от машины, он ехал туда, делал свое дело. Опять к самолету садится, и у трапа его встречает полиция и называет его именем. Он говорит: откуда? Откуда вы меня знаете? Неважно. И они его так в тюрьму и начали, как это, колоть. Кто послал, почему, члены шайки, откуда ты и так далее. Но у них там же завет. Как бы ты ни попал, как бы тебе не было трудно, ты ничего никому рассказывать не должен. Там очень, ну, там дисциплина. Ну, и ему пугали, говорит: просто сейчас ты расскажешь все, ты же малолетка. Ты же малолетка, это взрослые дяди, тебе просто как-то подставили. И просто выйдешь. Тем более они живы, эти люди. Выйдешь. А так ты сядешь по полным эти раскрутим. А он уперся. Ну, просидел он, ну, не так много, как его пугали, 5 лет. Но 5 лет это серьезно. Представляете, человек жил все время на воле, и тут раз, и условия на общих основаниях, никто ж не знает, что он там гангстер какой-то, а он не может этого сказать, да? Я просто, ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. У меня когда-то была собака, Шарик, вот, и она никогда не была на привязи, вот никогда. И когда вот уже возраст за середину перевалил, у соседа там, ну, со здоровьем было, и приезжала скорая помощь, и что-то он не любил этой скорой помощи. Тоже, наверное, сатанинские организации такая. Ну, хавка, прямо шерсть вот такой вот у него. Ну, что-то там, или смертью там пахло, или я не знаю чего. Вот, и как-то даже покусал один раз. И после этого мы так его раз на шейничек. Вот. Так эта собака, этот Шарик выбрал место, лег прямо в лужу, вот, лужу, вот. И так, и прямо плачет. Вот так ему тоскливо. Вот потому что, ну, всю жизнь на свободе, на тебе ошейник. Вот. И что должен чувствовать вот этот вот? Он отбыл эти 5 лет, вышел из тюрьмы, ничего кому не сказал. Ну, поскольку у него было очень много интересных навыков, он быстро нашел себе деньги, быстро слетал опять в Италию, встретился с этими людьми, и они говорят: ну, мы тебя вообще-то ждали. Ну, пистолет, пожалуйста, положи вот сюда на стол нам. Он говорит: нет, ребята. Он положил себе пистолет вот так вот на стол, чтобы рядом, если что, и так, и даже пересчитал их, сколько их, кого первого бить. Тогда один сказал: мы сказали тебе, почему пистолет положи, потому что полиции заложили тебя мы. Он говорит: как? Он говорит: как? Это было самое главное испытание. Как ты себя будешь... Ты себя зарекомендовал идеально. Идеально. Молодец, самый лучший. Но это тест. Представляете, какая у них это кастинг, да? То есть эти люди назначают на должности по качествам человека. И он 5 лет не обмолвился ни слова. Вот. Теперь ты можешь брать любое предприятие в этом городе, самое большое. Он говорит: я хочу такие спортивные и там шоу-бизнес, там казино и все, то есть все деньги ему. Можешь выбрать? Он говорит: я должен подумать, потому что вот мне вот и то нравится, и то. Они говорят: забирай оба. Вот. Потом у него 15-20 предприятий, миллионы долларов, буквально через полгода все это было. Уважаемый человек, они учли его родословную. Вот. И все, представляете, там не надо пробиваться, не надо подсиживать, как смотрят качество, потому что семья, мафия заинтересована, чтобы там был, ну, нормальный человек с качествами. Вот. И потом он начал там определять, чтобы кому-то открыть бизнес, должен к нему прийти, и тот разрешит или не разрешит. Вот так вот. И вот он рассказывал, я не буду вдаваться в подробности, как он рассказывал, вот он приходит, один человек, и смотрит, у него такая же машина, как у него, те же игры любит, как и он, и он говорит: ну ладно, тебе подешевле, такой папа. Вот. Вот. И потом, которому он это подешевле, он узнал, что тот принимает наркотики, он говорит: извини, придется тебя убить. Вот такое. А весь этот бизнес, который я тебе разрешил, я забираю себе. Ну, такие правила игры. С наркотиками никаких вот этих дел. И когда у него, ну, все, вот, все уже было, тоска, тоска. Когда вот доходишь до потолка, до предела, вот все, что хочешь, уже можешь, вот система, он понимает, что он пустой. Все его боятся, все его уважают. Он спокойно может, его никто пострелить не может. Знаете, как вот вор в законе, там перстни у них такое, ни один вор его не может убить. Потому что считается, потому что этот вор сразу там, его, потому что они держат эту систему, структуру, мафия, вот как это, депутатская неприкосновенность, чем не вам не мафия, то же самое. И вот он в таком был. И однажды он как-то сложилось, он начал жить там, где его вообще никто не знает. Он почувствовал такую свободу, что его никто не боится. Представляете? Его никто не боится. И кто-то его там пригласил, там, ну просто как соседа, не зная, что там, чем его можно удивить. На, ну, чем-то на ужин пригласил. А потом пригласил в какую-то церковь, он пришел в эту церковь. Что там пастор говорил, он вообще ничего не слышал, но этот пастор что-то подошел к нему. Ну, он что-то почувствовал там такое странное. Вот зашел и что-то почувствовал, что-то вот ему хорошо, а никогда так хорошо не было. Хотя он уже все отомстил этому отцу, там, ты где-то там. Ну, знаете, мать его сказала, мои молитвы все равно сильнее всей твоей мафии, я добьюсь там своего. И он подошел к нему этот пастор и сказал, на самом деле я вижу в твоих глазах маленького плачущего мальчика, которого там порят ремнем. И тот подумал, меня здесь никто не знает. Откуда он это знает? Меня рассекретили. Значит, что, надо его убить. И не договорились о встрече. Он говорит, у меня есть вопросы. Он говорит, а мне есть еще что сказать. И он решил прийти на следующую встречу и убить этого пастора. Потому что, ну, не положено, чтобы о нем знали. И когда они встретились в следующий раз, он его убить так и не смог. Но зато там покаялся, раскаялся. И после этого, смотрите, вот как он выходил из системы, он понял, что так жить нельзя. Он говорит, ну я выйти не смогу. Там только, ну как, вперед ногами. Он говорит, ну ты вот сейчас чувствовал что-то по-другому? Да, значит ты уже вышел из системы. И ему надо было сделать. Первое, сказать всем мафиози, что он выходит. Это смертный приговор себе сразу. Второе. Ему надо бы расстаться со всеми миллионными, миллиардами, которые у него были. Как-то их куда-то убрать. Оставить только то себе, что он заработал руками. Он в жизни ни разу ничего не заработал руками. Третье. Устроиться на работу. Без всякого блата, без всякого вот этого. И четвертое. Позвонить папе-маме. Все четыре условия были невыполнимы. Он позвонил, тебе сказали, ну ладно, типа, жди торпеду, скоро придут тебя валить. Вот. Потом он говорит, ну ладно, пусть что будет. Все свое богатство раздал. Дальше устроился на работу и получил первую зарплату. И когда он получил первую зарплату, она была меньше, чем стоит его там нижнее белье. Он говорит, я никогда так не радовался в жизни никаким миллионам. Вот. Потом позвонил папе, папа говорит, я маму по телефону даже звать не буду, потому что я тебе не верю. Давай встретимся с глазу на глаз, я на тебя посмотрю. Тогда, может, и маме, с мамой тебе разрешу встретиться. Они встретились, папа был удивлен, сказал, ну ладно. Вообще-то мама, говорит, ей осталось жить там пару дней, она в больнице помирает от рака. Он быстро идет туда, там лежит мамино тело, которое в три раза легче, чем ее он увидел, она так рак ее сожрал просто, сожрал, и ей осталось там чуть-чуть. Она его увидела, говорит, о, я вижу, около тебя там ангел, да? Ну, что с тобой все в порядке, не надо чего объяснять, я понял, что ты это бросил. Он там помолился около нее, говорит, я хочу, чтобы, там, Господи, я хочу, чтобы мама немножко подольше видела меня в нормальном состоянии, а то сейчас увидела и померла, что ли. Вот. И когда он уехал, врачи потом звонят, он думал, что она все. Они сказали, а она выздоровела, так это топчет еду, говорит, там, не успеваем подносить. И там прожила еще сколько-то. Вот. Если даже из такой системы можно выйти, что надо для этой системы? Воссоединение с Богом. Что значит воссоединение с Богом? Ты просто перестаешь бояться. Именно твой страх привязывает к тебе системе. Вот колючая проволока под напряжением. Если ты убираешь этот страх, просто твое решение. Все выстраивается там, у системы нет рычагов влияния на тебя. Да, там, кстати, интересный момент был. Вот когда он был там в больнице, или там к семье, когда пятерых гангстеров с его клана взяли. И они должны были давать показания. И его имя сказано было, произнесено. Он должен был явиться в суд и дать показания. А как это настучать на своих, да? Это, ну, вообще никакие ворота. Ну, вышел из мафии уже, а я еще настучал это все уже. Вот. И он говорит, ну я не знаю как. А к тому пастору он говорит, да не надо ничего делать, как-то все должно утрястись. И утряслось. Их всех убили до суда всех. И отвечать было, в общем-то, некому. Вот. Все им сошло с рук. Вот. А там у них такой закон, что если человек на том уровне, вот, нижние гангстеры с ним не могут разбираться, только вот те, а тех никого нету. Вот и везде так. Везде так. То есть, если кто-то скажет, это невозможно, это к тому, что он уважение получил он вот такое уважение. Но там это уважение было такое, что ну, надо уважать, не будешь уважать. Вот. И если кто-то хочет уважения, ну, пожалуйста, в мафию, но потом выйти вот крайне тяжело. Надо быть ну, смелым, сильным человеком. И вот по поводу... То есть там один маскарад. Марка, глава 12, от 38 стих. Говорил он, это Иисус, в учении своем. «Остерегайтесь, книжники, любящих ходить в длинных одеждах, принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди, в синагогах, возлежать на первом месте, на пиршествах. Сии поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшие осуждения». Это про лжеавторитетов. Вот Христа окружали там мытари, грешники, там блудницы. И он с ними был нормально. Но была категория людей, с которыми он был непримиримый. Это вот эти вот такие двуличные. Хотя оказалось, ну что ты к ним пристал, да? Что ты к ним пристал? И он про книжников, про фарисеев, когда он сказал же не про убийц, а про религиозных лидеров, про лжеавторитетов. В общем, суть в чем? Когда человек проходит какой-то путь, на его пути встречаются какие-то препятствия, он эти препятствия как-то преодолевает, ну как вот этот вот том, вот этот папаня, то уважение к нему автоматически, авторитет зарабатывается. А если человек хочет вот такое, но не хочет проходить свой путь, не хочет проходить путь, а путь этот неизвестный, в системе все известно. А этот путь настоящий, неизвестный, интересный, это приключение. Но я немножко боюсь. То тогда что остается? Играть. Остается играть. Играть роль. И вот на эту роль система с удовольствием ну, принимает. Человек, который вот это все прожил, его слово, вот, слово стало плотью. Потому что его слова воплотились, они уже, ну, они не просто, он просто озвучил то, что уже было. А если человек озвучивает, что было не с ним или где-то прочитано, то эти слова не облечены плотью, и поэтому они, ну, как-то и не воспринимаются. И более того, там обратный эффект даже возникает. Ну, пустые слова. В общем, и вот было предостережение Иисуса от ложных авторитетов. И всегда будут люди, которые захотят получить авторитет, такой дутый, но тогда им лгать придется. Так вот, вся система лжива. Там нет истины. Более того, ты обманешь сам себя, и даже этого не почувствуешь. Не почувствуешь. Ты, ну, веруешь в это. Вот. В общем, Иисус, проще говоря, не любил лжецов. Отец лжецов, мы знаем, дьявол, да? Вот. Кстати, вот иудеям лгать не просто не возбраняется, не евреям, а иудеям. А вменяется в Талмуде в обязанности. И в системе игра неизбежна, ее называют, правда, по-другому, называют субординация, почтение, ну, вместо искренности, уважения, там, чести, там, почет вместо чести, вот. И в системе все они ну, почти настоящие. Как вот смотришь на игру артистов, ну, играют, как Станиславский говорит, там, не верю или верю, да, вот играют, вот почти настоящие, ну почти. Они почти настоящие. И авторитет у них тоже почти настоящие. И ложный авторитет, он почти авторитет. И вот это почти, это наверное, самое любимое слово дьявола. Почти. Почти. Ну, этот почти женился, а это почти родила, этот почти бросил курить, У этого почти семья, этот ходит, ну, этот почти ходит, у него почти наставник, и он почти даже верит в Бога, понимаете? У этого почти машина, и он даже почти как-то ездит, понимаете? Вот, ну, глупо, да? Но ведь так и живут, они живут вот это почти, там нет вот такой вот наполности ом пурнам. Вот система, она всегда почти. Она всегда почти. И там все только на показ. Вот в Инстаграме выкладывает. Есть люди, которые живут полнокровной, конечно, жизнью. Это там физики, поэты, священники, неважно кто. Они из вот этого пузыря почти как-то его прорвали. Вот. Систему прорвали и живут. Потому что система никогда вам не даст жить полнокровной жизнью. Она вас порабощает. У вас просто времени не хватит на жизнь. Просто времени не хватит. Вот. И те люди, которые живут не почти, а живут, они своей жизнью обличают, своей жизнью вот тех вот, и очень сильно раздражают. Раздражают. Потому что они обличают их вот эту бесцельность существования. У них нет цели, живущих в системе. А значит, нет и смысла. Потому что есть смысл у системы. Они на это работают. А вот, понимаете, как это у человека нет цели? Он же как бы по образу и подобию. Вот у Бога ничего нет бесцельного и бессмысленного. А если у человека есть жизнь бессмысленная и бесцельная, то есть он ничего не планирует. Не то, что планирует, человек должен видеть свое. То какой же он будет ом пурнам, цельный, самодостаточный, без дефектов? Потому что вот... Если у меня есть цель, значит, у меня есть вектор, куда двигаться. А если у меня... То есть, когда говорится «ом пурнам», это значит, я ни от кого не завишу, и я знаю, что мне делать, и «ом пурнам» – это значит, есть вектор. Если ты в системе, у тебя... Ты согласен, что этот корабль идет туда. Вот. Получается, ты, как белка в колесе, крутится, ты крутишь ее, а система едет, но ты никуда не едешь на самом деле, ты просто ее крутишь. И сколько будешь крутить, вот. Как там Высоцкий пел, да? Я цели выбирал себе на выбор сам, а вот теперь из колеи не выбраться. Помните, да? Да не то что. Чужая колея. Песня называется «Чужая колея». Как выбраться из этой колеи? Потому что ты встал в эту колею, и ты не можешь ни туда, ни сюда. Система тебя направлена. Вот. Вот, ну, в этом почти, что хорошо, в этом почти, в системе, там не сроков. Ты просто пришел от звонка до звонка, отрубил, сделал количество каких-то деталей, ушел. Но когда ты живешь сам по себе, действительно живешь, у тебя сразу сроки, вот надо тогда, ты сам решаешь. У тебя начинается такая гонка. Вот. И ты по сравнению с теми, ну, иногда даже думаешь, вот бы отдохнуть, но тебе это не дает, потому что кроме тебя этого никто не сделает. Уже сроки. Ну, и никто не спросит с тебя, успел ты, не успел. Но если у тебя нет сроков, у тебя нет достижения, если у тебя нет трудностей, у тебя не будет побед. Короче, жизнь почти, можно сказать, не считается. Не считается. Не зачет. Нет потерь, нет славы. Ну, там можно не торопиться. Что останавливает людей, чтобы не вырваться из этого вот пузыря? Потому что там все на форсаже. Вот обратите внимание. Система делает человека ленивым, таким тюленем. У него все должно быть вот все лежать на местах, все хорошо, ну, чтобы не было лишних нервов, все успеть. Он хочет свое предназначение делать в комфорте, все, чтобы было удобно, а не так вот изо всех сил. Знаете, я не знаю ни одного открытия, ни одной революции, ни одного достижения, ни одного подвига, который бы сделан был не на форсаже, а вот в спокойной обстановке. Спокойная обстановка, она уже указывает на какую-то систему. Бог, когда что-то новое делает, он первое сначала вводит тебя из системы, и ты вообще не подготовленный. Ну, некоторые неудобства, форсаж. И ты на пределе, у тебя нет лишнего ни секунды, ни времени. Вот. И поэтому обычные люди отвыкают уже от этого и называют их героями. Они не просто не герои, они просто нормальные люди. А вот вы, извините, немножко у вас ожирение мозга. Ожирение мозга, чести, совести, все дела. Только на форсаже делается все это. И по-другому не будет никогда, никогда. И человек, в общем, создан не для почти, а для полностью. Для свободы, для любви. Ну, самый, вот для обычных людей сам система в чем заключается? Я должен ходить на работу, вот есть неделя, и у меня там один выходной. Ну, в некоторых странах два выходных, да? Вот, два выходных. И, как там поет Бернес в Советском Союзе, каждый выходной начинался с песни. Не помните какой? Не помните? А я сейчас вам ее включу.
Друзья, вам всем давно известно, что дни в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. В воскресенье день веселья, песни слышатся кругом.
Ну и дальше он там поет, как хорошо воскресенье, потому что воскресенье жалко на сон тратить время, можно там стадион, там кто-то там на рыбалку он там поет. Ну, в общем, нет системы, понимаете, нет системы. И вообще описывается воскресенье как какой-то рай. А что он не всю жизнь рай? Почему у меня ненормированный рабочий день только... рабочий день, неправильное слово, да? Только воскресенье, а те... И воскресенье даже, если что-то не так пошло, и ладно, нормально, даже интересное приключение. Но если в середине регламент будет нарушен, да там сразу или по семье пойдут, там система. Система не позволяет ошибок. Она штрафует за это. Представляете, один день оставили. И людям даже мало этого, хотят подработать. Вы знаете, я заметил после того, как мне сказали, что один человек говорит, столько всего навалилось, и поэтому, когда отдыхать? И я в воскресенье тоже работаю, а потом заметил, что да провались оно все пропадом. Вот какой бы завал ни был, но этот день я отдыхаю. Он даже не говорил, что я там в церковь хожу куда-то, молюсь, мантры читаю. Вот что хочу, то делаю. Хочу сплю весь день, хочу по телефону разговаривать, хочу там с женой там в лес там пошли, там по грибы, по ягоды. И говорит, когда вот один день жестко они выключаются из этой системы, настолько эффективная потом неделя, как будто Бог, то есть мы не теряем время на самом деле. А вот мы теряем, когда мы все время в системе, система только на потери и заточена. Мы хоть чего-то человеческого набираемся за это время. То есть, это не просто отдых, а просто посмотреть так, а где я, чего я, куда я бегу, выйти из этого беличьего колеса. Вот. И что-то такое сделать. Глядишь, что-то в ум придет нормальное. Вот. Главное этого. Бернеса. Вот. Вот. И, рай. Рай. И знаете, рай у всех разный. Мусульманский рай это какой? Вот Ярослав знает, какой мусульманский рай у них? Как они его описывают?
Там много девственниц,
скажем так. Да, там секс и еда. Все. Вот у них вот такое понятие о рае. Там девственницы, и стол ломится. Вот. Потом, для меня рай уйти куда-то в лес, что там соловей чирикали, чтобы никого не видеть. И у меня такое. А кому-то рай это наоборот общение много, с ним никто не хочет там это. Для всех рай, такой своеобразный. Это о том говорит, что, наверное. Это не рай, а это то, что не хватает. То, что не хватает. А вот так, чтобы все хватало, и чтобы я это так не уставал и не нервничал, чтобы сделать. А для этого у мафиози Тома Папани, он, знаете, сказал, что рай. Рай это где его никто не знает и не боится. Он сказал, что Рай – это отношение без страха. Сам он никого ничего не боится. Он умереть не боялся ничего. Ну, такой тертый калач. А чтобы его не боялись. Не боялись, не почитали его особенно. А, понимаете? Вот. Вот. В общем, порядок и система не одно и то же. Порядок от Бога, система от дьявола. Система заменяет безбожником Бога. И поэтому ей надо поклоняться. Что надо, чтобы попасть в рай? Даже будучи в системе, перестать ей поклоняться. Просто перестать ей поклоняться. Я не говорю уважать. Потому что систему не уважают. Ей реально поклоняются. Ей поклоняются. Как, например, вот Богу там поклоняется. Да, говорит, вот Богу поклоняется. Если посмотреть, взять самого верующего человека, вот самого верующего человека, он там говорит там имена Бога, сколько молитв, то насчет денежных знаков этот человек говорит больше. Больше. Почему? А это почем? А за свет сколько? Да? А там, ага, ага, курс доллара, да-да-да-да-да. Даже если он доллар никогда не нюхал, а только там какую-то гривну, ему цены за газ, да, а это почем на базар? Картошка? Сколько? 14? Да, где? Я побежал. Понимаете? Кому поклоняется? Деньгам. Деньгам. А деньги всего лишь, ну, есть версия, что для удобства создана, есть версия, что для порабощения создана. То есть оно к Богу не имеет отношения. Вот. Это, но мы говорим о системе. О системе то же самое. Если про деньги, ну, можно человека за руку схватить, а когда говорим о системе, за руку не особо не схватишь. Ты говоришь о членах этой системы, кто как занимает, кто на кого там руку положил, кого продвинули, кто сколько получает. Ты говоришь, говоришь об этой структуре, ты ее окучиваешь, окучишь, ты ей поклоняешься. Ты поклоняешься тому, чем мозг твой занят. А занят ли он твоим вот реальным делом? Нет, некогда, система все сжирает. Как кто где устроился, в этой, может, та система лучше. Вот. Эта система входит в другую систему. А страшные какие определения читал в самом начале системы. Система сама не знает, кто оно. Это вообще чудовище какое-то. Чудовище. И делает она чудовище. Вот. И вот есть такая статья «Система вместо Бога». Что есть система поклонства? Это форма идолопоклонства, когда вместо Бога занимает система. Всякое идолопоклонство калечит душу человека. Собственно, это и есть последствия подмена. Так и система поклонства не есть лишь некое теоретическое заблуждение или ересь. Оно вполне определенно калечит души, судьбы и жизни. Как нацисты ради интересов нации могли перешагнуть через многое, так и для системы поклонника главный все опережающей ценностью является система, которая служит. Конкретно в церковной жизни, вне зависимости от конфессии, эта подмена имеет давнюю историю и наработанные рычаги. Церковь подменяется в понимании системы поклонника конкретной церковной организацией с нуждами и запросами. Система поклонник начинает служить этой организации, исполнять ее волю, а не следовать прежде всего заповедям и нравственным критериям. Система поклонства в традиционных церквах часто связано сугубо с сакрализацией иерархии. Абсолютное право, а не ответственность, связаны прежде всего со служением Богу, общине и людям. Служебное и второстепенное путем интерпретации и игры в контекст переигрывается на роль главного и основы. Так система занимает место Бога. И, не знаю, если кто-то видит, популярны есть такие лидеры, там Лидяев, например, или там Мунтиан. Мунтиан там собирает толпу, и там кто-то исцеляется. На самом деле это групповуха, я называю. Мы также можем собрать, и, то есть биополя сливается, также исцеление. Тут Бога, и то, что он говорит, я немножко изучал гипноз, я знаю, что это такое. Он, Иисус, вот это шипит вот такое. Ну, это чистая это, ну, звуковая вибрация, которая, и это что в микрофон делается, ну, Мунтян, одно слово. Вот. И Лидяев тоже. Они вообще не стесняются проповедовать вот, новый порядок, князь мира. И когда его спросили, так новый порядок это что это? Это же сатанисты. А мы возьмем у них оружие и их ним оружием. Вот так вот, ну, Лидяев вот так вот рассказывает. И таких много проповедников, и у них огромные толпы. Вот эта система. И там конкретный сатанизм. И они говорят, вот наша церковь, остальные. Ну, не понимают они нас. Ну, придется им умереть. Ну, а что делать? Вот. Вот. Я дальше читаю эту статью. Это путь массовой миссии, рассчитанный на всех и вся. Путь отстаивания интересов церкви, во всех сферах интерес общественной жизни, путь укрепления. То есть, знаете, как раковая опухоль, как за счет остального населения и каких-то структур, просто подминает все под себя. Чем не мафия? Путь укрепления церкви как крупнейшей многонациональной организации, границы которой выходят далеко за пределы государства, то есть путь созидания великой системы, с большой буквы пишет, какой была церковь, особенно в эпохе подъема. Ну, это как излюбленный метод Лукавого, придуманный, ну, второстепенно делать главным, и на этой подмене стоит свое там царство. Из благородных на вид даже целей. И вот я хочу пригласить в студию Льва Николаевича Толстого, потому что, ну, это Мунтян, это там Ледяев, а вот Лев Николаевич Толстой, человек, который, ну, знает во всем мире, например, да, он что-то такое, он сделал там Анна Каренина, «Война и мир», причем он считал эти, говорит, я пишу такую ерунду, и люди это читают. Я никогда не буду заниматься такой ерундой. «Война и мир» такая вообще дрянь. И говорит, удивительно, то, что я делаю главное, люди этого не видят. А главное, я хочу освободить их от рабства. И он пошел войной там против церкви, рассказывал, как их там вот это обманывают, что церковь это система дьявола, и что там Иисус вообще давно его оттуда выкинули, его там подменили. И вот я хочу этот фрагмент зачитать. Он говорит, вот это, людям сначала надо освободиться, а потом читайте, что хотите. Вот, но меня оценивают по-другому. Это все равно, чтобы там какой-то физик-ядерщик сделал знаменитое открытие, а его оценили бы по игре на бильярде, например. Да, игре на бильярде. Вот. Кстати, есть такой человек, которого казнили в 20 лет, его расстреляли. Эварист Галуа. Он сделал теорию групп. Но когда его расстреливали, он и интересовал просто как революционер. Революционер, это, ну, в Париже. Просто как вот такой француз. И также его оценивают сейчас Эварист Галуа. Без него ядерная бомба вообще не могла без этой теории группы состояться. И ничего в мире до сих пор не придумали более великого, но сам Эварист Галуа говорил, вот это моя революционная вот эта деятельность лучше, чем вот эта вот теория какая-то групп. Потому что в первую очередь надо устранить социальную несправедливость, то есть систему. А потом можно уже говорить об этом, потому что система, она все из-за всего сделает зло. Итак, Лев Николаевич Толстой в студию. Божественность и системность отличаются так же, как учение Христа от учения Павла. Статья называется «Христианство-еврейская секта». Христианская религия долгое время отвечала нравственным и умственным требованиям европейских народов. Но чем дальше двигалась жизнь, тем больше просвещались народы, тем очевиднее становилось внутреннее противоречие, заключающееся в этой религии. Ее неосновательность, несостоятельность и ненужность. Заявление, да? Та церковная вера, которую теперь исповедуют миллионы, я хочу сказать, я взял этот вот фрагментик, потому что сейчас это, можно сказать, вообще абсолютно о любой религии. В любой религии. Ну, просто взяли классика. Та церковная вера, которую теперь исповедуют миллионы под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством. Нам прежде всего необходимо освободиться от того глубоко безнравственного учения, которое скрыло от нас истинно христианское учение. Учение это не только есть учение Христа, не только не есть учение Христа, но есть учение ему прямо противоположное. Стоит только внимательно прочесть Евангелие и прочесть хотя бы признаваемыми самыми лучшими писания Павла, чтобы ясно стало полное несогласие между учением Иисуса и подделывающимся под существующее зло, формулировка, подделывающееся под существующее зло учением фарисея Павла. Итак, христианство и паулианство. Сущность учения Христа проста, ясна, доступна всем, может быть выражена одним словом. Человек – сын Бога. Сущность учения Павла искусственна, темна, непонятна для всякого свободного от гипноза человека. Человек – раб своих господ. Сущность. Основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека есть исполнение воли Бога, то есть любви к людям. Воли Бога, то есть любви к людям. Вся воля. Основа учения Павла в том, что единственная обязанность человека – это вера в то, что Христос своей смертью искупил и искупает грехи людей. По учению Христа награда за перенесение своей жизни в духовную сущность есть радостная свобода сознания соединения с Богом. Уже. По учению Павла награда доброй жизни не здесь, а в будущем, в посмертном состоянии. По учению Павла жить доброй жизнью надо, главное для того, чтобы получить за это награду там. Христос говорит, что люди не должны ждать награды и наказаний в будущем, а принимать свое назначение и исполнять его. Учение Павла основано на страхе наказаний и на обещании наград. Или на самом безнравственном положении о том, что если ты веришь, то избавишься от грехов. В Евангелии признается равенство всех людей. Павел знает рабов и велит им повиноваться господам. Христос говорит, взявшие меч от меча и погибнут. Я думал, это Александр Невский там. Иисус, взявшие меч от меча и погибнут. Павел говорит, начальник есть Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Римлянам 8:4. Но не одни эти противоположные учения Христа и Павла показывают несовместимость великого всемирного учения с мелкой, сектантской, задорной проповедью непросвещенного, самоуверенного, мелкотщеславного, хвастливого и ловкого еврея. Между тем, это ничтожное и лживое учение заняло место великого вечного истинного учения Христа и на много веков скрыло его от сознания большинства людей. Это вот на поверхности, да? Когда еще это было рассказано? А сейчас возьми любого христианина, даже протестанта. Они же Ветхий Завет также уважают одинаково. Он скажет, да вы что? Нет. Да вы что? Люди системы. Итак, чем отличается система от живой жизни? Вместо свободной простоты, как у Христа, там тысячи законов, условностей, рамок. Вместо любви, доверия, страх и ненависть. Вместо простора полей, лесов, там клетка. И клетка – основа безопасности человека. Вот. Вот даже, ну, а может это социальный вообще закон? Это вообще с природой как-то соотносится? Конечно, соотносится, смотрите. Если взять даже физику, система это что-то кристаллизуется, какую-то форму обретает. Вот любовь как вода, закон как лед сравнивается так. И вот если чем холоднее температура, чем меньше движение, тем больше возможностей для кристаллизации. Вот. А если разогревать, и металл поплыл. То есть если у тебя сердце горячее, если там глаза горячие, если все... система скажет, иди, остынь. Вот. И поэтому сейчас даже медикаментозно с детства всем это колят седативку. О, гиперактивный ребенок, надо ему таблеточку дать, потому что, ну, тушит, система готовит себе этих. Вот. Или там, например, медицинский закон Соединенных Штатов принял закон. Вообще не странные законы принимают. Один из законов, это я от Задорнов слышал, что там вот эта река не должна подниматься в паводок выше вот этого метра какого-то, потому что затопляет. Взяли и сдали закон. Вот. А число пи у них там, они сказали, число пи теперь вот такое. Да, число пи без вас существует. И один из законов, что теперь нормальное кровяное давление вот будет вот такое. И сразу все американцы, им надо срочно понимать, они стали все больные. Просто издали закон. И их раз, и о, а у нас вот такая, значит вам это... А вам вообще надо лечь это на обследование и что-то проколоться. То есть не слишком ли вы живые. Вот. То есть надо победить систему в себе. Что такое система в себе? Вот. Оказывается, всякая материальная система стоит на трех китах. Вот не догадайтесь, на каком, на каких китах стоит.
Деньги, страх и удовольствие.
Деньги, страх и удовольствие. Вот почти угадал. Еще есть соображение? Угадал, один пункт только угадал. Ладно, Ярослав, а какой угадал Глеб пункт? Деньги, страх или удовольствие?
Или страх или удовольствие.
Или страх или удовольствие. Ладно.
Страх, удовольствие, что ли, желание?
Да, да. Потому что страх это такое. Иногда бывает, вот как болевой порог, уже вообще ничего не хочу. Да, да. Когда человек доводит, он же ничего не боится. А вот удовольствие, деньги это тоже такое. Вот. Итак, всякая материальная система стоит на трех китах. 1 Иоанна, глава 2, с 15. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет отчей любви. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божию, пребывает вовек. То есть система стоит на похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Если у тебя этого ничего нету, то есть тебе просто этим некогда заниматься, тебе система не страшна. И она с тобой сделать ничего не сможет. То есть, и если посмотреть те, кто возглавляет любую систему, религиозную, социальную, вот эти все три вещи присутствуют там в самых отвратительных формах. Вот в самых отвратительных формах. Все признаки сатаниста. Вот покажите мне хоть одну религиозную систему, мировую я имею в виду, без педофилии на самом верху. Или там, где гордость житейская вообще... То есть поклонение религиозным лидерам вообще закреплено законом. О, там это ты считаешь самого Бога обидел, понимаете? А чем вам не гордость житейская? То есть там это все пышным цветом. Итак, вот, победи систему в себе. То есть, прежде чем идти куда-то там, революции и все такое, ты вообще готов, да? Кстати, в этой же Библии есть там, вооружись там, там праведностью, тем, всем, да? А вот победить вот эти три вещи. Там, например, есть социальное такое исследование, когда замеряли давление у женщин, которые входили в супермаркет. Давление повышалось и сердцебиение учащается практически у всех. Женщин. Мужчины так скучно стоят, ждут, когда это. Да, но когда мужчины приходят на авторынок, то же самое. То же самое. Что это? Какой категории относится? Это
похоть плоти.
Похоть очей. Серьезная вещь, да. Серьезная вещь. Все. У тебя тут все сносит, ты о чем ты можешь там думать? И тебя могут за это зацепить. Покажет. Вот она реклама, да? Ну, похоть плоти за это там и родину сдавали, или там гордость житейская, ну, предательства совершались. Вот. Там честь люди теряли, готовы пренебречь человеческим статусом из-за вот этой гордости житейской, честь. И вот кстати... О чести есть наш религиозный мафиози Бхактивиньян Нагасвами. Недавно мне позвонили, сказали, он это собирается сейчас в Беркли. Они там собираются, это в феврале, вот буквально вот сейчас вот будет. Они там собираются, знаете, по какому поводу? будет заседать комиссия по исследованию неавторитетных переводов Бхагавад-гиты. Называется «Пусти козла в огород». Да? И к нему там примыкает, я даже записал, кто там будет в комиссии, Кришна Рупа. Это бывшая жена финансового директора BBT. А BBT это, ну, это самые мафиози есть. Они реальные мафиози, они угрожали настоящему BBT, которые вот от Прабхупады были. Они там сделали свое рядом и даже сказали, там не доживешь. Ну, но я знаю этого настоящего, он жив до сих пор, он в такой в тельняшке ходит, матроской, и, как же его, Хамсадута, такой, ну он еще себе проявит, я думаю. А если ничего не могли сделать, понимаете? Более того, пятую часть книг он, ну, без искажения вот, в мире имеет от Хамсадуты, а те все остальное. Но ему, правда, там по суду решили. Ну, суд, понятно, тоже такой же самый. Ну, смотрите, вот мафия. Это в Германии там Кришна Кшетра, ну, такой, ни рыба, ни мясо. Пхану с вами, это вообще. И Бхактивиданта Госвами. И я вот цитирую. Кстати, это решение выполнения пленума в Вашингтоне от 22-24 сентября. Откуда оно возникло? Потому что ученые собрались и сказали, они просто изучают Священное Писание, и один из них говорит, а давайте Бхагавад-гиту изучают. Раз. О, давайте соберемся по поводу того, как ее тут это поимели. Ну, потому что, ну, вернем облик нормальный. И вот я цитирую. Это реакция на Всемирную конференцию ученых на тему изменения книги Шрилы Прабхупады. Участники конференции BBT International ужасно взволнованы этой новостью, ведь предстоящий форум угрожает разрушить их действующий бизнес по продаже измененных книг Шрилы Прабхупады. Сначала они попытались пресечь проведение конференции в самом университете, на что получили ответ, что решение уже принято и угроза на них не подействует. Затем они попытались внедрить на конференцию своих агентов, и это им не удалось. Министру по Санкиртане ИСККОН Вая Шишаки Дасу было дважды отказано на участие в этом форуме, ведь приглашались туда только ученые. В ответ на это BBT International принял решение организовать свою псевдоконференцию 28 сентября 2019 года в Вашингтоне с той же повесткой дня, где будет присутствовать Радханатх с вами. Кстати, это погрязший в криминале сын чикагского мафиози, 60 лет он держит в чикагской. Джай Двайта с вами, это вообще лютый ненавистник Шрилы Прабхупады, который больше других приложил руку к изменениям к этим. Бхакти Бхагаватам Рита Кешева, это ученик Бхакти Вигьяна Госвами, известного финансового нашего мошенника, исказителя, вот, и другие братья по бизнесу. Вот. Так они пытаются минимизировать ущерб от запущенного процесса реставрации оригинальных текстов книг Шрилы Прабхупады, которые сохранились у Хамсадута Даса. Конец цитаты. Ну, хватит о системных гангстерах. Давайте вернемся вот к нормальным людям, которые попали под обаяние системы. Мы все находимся под гипнозом. Мы говорим, люди говорят, вот мы спим, когда же мы проснемся. Нет, мы не спим, мы просто под гипнозом находимся. И просыпаться не хочем, потому что этот сон, который нам транслирует, он приятен. Ну, во всяком случае, хотят, чтобы мы так считали. Вот. Система побеждает в тот момент, когда ей удается заставить людей полюбить свою тюрьму. То есть она начинает нравиться. Начинает нравиться. И тогда начинается изменение. Я когда-то рассказывал и читал Артур Кларк, по-моему, фантастический такой рассказ, называется «Деревня». Я не уверен, что это так называется, но, по-моему, так. Там один астронавт попал на... Его корабль разбился, конечно, благополучно. И он ходит, ну что, шлем откинул. Дышать тяжело, неприятно, но можно. Немножко дышит, немножко что-то с легкими. И он идет, в пустыне ничего нет. И видит, какая-то вот лепешка толщины в 1 метр, вот такая какая-то серая. И там какие-то из нее прямо вырастают какие-то дома, вот как будто это одно целое, и она типа шевелится. И он подумал, что деревня, у него была ассоциация. Но когда он зашел, там никого нет. Вроде как какое-то живое существо. Это живое существо живет по каким-то законам, явно не по его законам. Кушать хочется. Там какое-то корыто и какое-то пойло, как кислота. Он раз там все себе там обжег, ну какая-то сытость наступила. И вот он так вот мучился, потом какой-то свист раздался. И потом в этой книге, в конце этого рассказа, вот этот звездолетчик, ну назову его Кларк, пускай, да, этот Кларк, начал понимать, что музыка, вот этот свист, музыка с каждым днем становилась приятнее. А вот эта похлебка становилась вкуснее, и он подумал, что деревня приспосабливается ко мне. Вот. И солнце уже не так жарило. И он послушал музыку, поел, выполз на край этого деревни, взмахнул двухметровым хвостом, какими-то там плавниками. То есть он превратился в какое-то чудовище. Вот так и люди превращаются в непонятно что, совершенно у них нечеловеческие задачи по жизни получаются. Вот, ну, вот если сейчас подумать, что человечество делает с планетой, это что? Это что, сыны Божьи, что ли? Или дочери там? Нет. Это ужас, что-то делается. Они вообще под, непонятно под чью дудку пляшут, и что это делают, сами не понимают. И у всех лозунг: после нас хоть там потоп. Вот так вот. Итак, которые попали под обаяние системы. Ну, что люди говорят? Ну, лишь бы не хуже, чем у людей, да? И вот если у меня не хуже, чем у людей, то и нормально. Мы как цари должны жить. А вот не хуже, чем у людей, нормально. И вот система все-таки какие-то рамки. И очень много говорят, ну как без системы, ну как без системы, как кнут и пряник надо, да, это для воспитания необходимо. Или если кого-то взять, вот, ну человека, который, ну, без совести или поддается системе немножко, а значит, там уже у него совесть немножко не совсем в порядке. Если его пустить такой в свободный полет, без рамок, не ограничивать там деньгами, жильем, там чем-то, то он не будет ни учиться, ни работать. Просто будет ходить вот так вот, вот и все. Не будет ни лечить. Значит, кто может из системы выйти, кто хочет учиться и работать? Ну, и это обучение и работа, то есть деятельность от Бога должна быть. И она в нас уже заложена. Точно так же заложена, как возьмите там кедровое семечко, посадите, вырастет кедр, а не малина какая-то. И у нас у каждого это семечко есть. Система игнорирует таланты. Она какие-то таланты спонсирует, которые их выгодно, которые невыгодно не спонсирует. И поэтому очень много людей там ко мне обращаются и ищут, где же мое предназначение, пока ты находишься в системе. Очень мало людей найдут себя, потому что в системе, ну, что-то подходит, а что-то не подходит. И огромное количество просто сливается в унитаз вот этих вот талантов. И никогда с этим не найдешь. Надо избавиться сначала от системы. Системы нужны не для того, чтобы... А гении вообще не нужны системы. Она даже работает, чтобы из них делать... Ну, похожих на толпу. Ну и надо сказать, что у системы это изъян, потому что свободные люди, это гениальные люди, они же сильные люди, а в системе сильных людей не получается. Ну нет там гениальных людей, они просто там не могут быть в принципе. Им лучше, чем, вот даже если там честный, приличный человек, система его, ну, им не нужен принципиальный человек, им нужен человек без принципов, потому что система, ну, так реагирует, как живой организм, кто против меня, того надо убрать. И поэтому принципиальные люди не нужны, и поэтому им надо приятный, безопасный человек просто. И вот самое интересное, если взять о моральных принципах заговорили, взять там Иисус, Будда, Шри Чайтанья Махапрабху. Что они делали? Ведь ни для кого не секрет, самые серьезные системы, которые могут остановить дух человека, это говорит Бхактисиддханта Сарасвати, это организованная религия. Ни государство, ни что, вот, а религия может. Вот что принес Иисус? Он принес разрушение системы. Он сказал, что Пусть Дух укажет вам путь. Так? И все. Вот. Правила закона, говорит, тот, кто любит, тот уже исполнил весь закон. Что сделал Будда? Он вообще все веды, говорит, веды это можно вот так вот, потому что они используют только с целью порабощения. Да, там есть интересные, хорошие такие моменты, но поскольку они так использованы, что их переделывать, ну их проще взять и убрать. И потом, когда еще Шанкарачарья опять начал добавлять там. Вот. Или что сделал Махапрабху? Махапрабху принес, кто, вот мало кто знает Махапрабху, о читании Махапрабху, это среди кришнаидов. Махапрабху что такое принес, а что он принес? А он принес Паракия расу. Знаете, что такое Паракия раса? Это жизнь без правил. Все, что он принес, вот только это, ничего. Он же что-то принес, Паракия раса. И Иисус, если взять вот на санскрите, он принес Паракия раса. Паракия раса это значит взаимоотношения с Богом и с каждым, каждым с каждого, учитывая то, что Бог в каждом есть, без правил. То есть какие есть взаимоотношения, то есть что это за система такая вот любви странная. Есть имперсональные отношения, есть дружеские отношения, есть родительские отношения, есть отношения ученик-учитель. И есть от финала апофеоз, больше всего это супружеские отношения, потому что в супружеских отношениях входят вот эти все. Если у тебя где-то прокол, например, нету друзей, а в супружеских отношениях периодически вспыхивает именно вот эта грань, вот тут ты и проколешься, вот тут и разойдетесь. И так далее. И супружеские отношения, ну, лучше там всего. И вот там Кришна с Радхой, вот медитируйте на эту божественную читу, и у вас все будет фэншуй. Нет. Пришел это самое читание про этот Махапрабху и сказал, нет. Это не самое высокое. Потому что это все равно рамки. Как вы можете себе представить Бога в рамках? Как вы можете представить себе любовь в рамках? Как вы жизнь себе в рамках можете представить? Ну вот цветок в горшке там вот на подоконнике, да, нормально что ли? Это что ли? И так и вы будете. И поэтому паракия раса, и поэтому все рассказывают с упоением, не понимая, что это значит, что Кришна, значит, бегал за замужними девочками. Вот так, и считается это круто. Они пренебрегли там своим супружеским долгом.
Да. Так разве паракия раса это не самый порицаемый вид взаимоотношений вот в системе особенно?
В системе, конечно. В системе там все должно быть определено. А паракия раса, да. Да. Я к чему хочу сказать? Что в христианстве, что в буддизме, что в вайшнавизме, во всех вот этих религиях, хоть их основали разрушители систем и сказали... И попытались соединить вот эту связь, потому что если у тебя есть связь с Богом, она у тебя уже есть, и больше ничего не надо, ты знаешь свой путь. Но только связь разрывается, ты попадаешь в хаос, и тогда тебе нужна система, тебе на чем-то надо стоять. Вот откуда появляется система. Но система, она полна, во-первых, она не знает, что тебе надо делать, она предлагает что-то делать, а это называется грех. Грех, ошибка. И любая ошибка, как бы она невинна ни была, она ведет уже к усугублению этого греха, и просто начинается извращение всех жизней, ну, извращение жизни. Ну, только извращение мы понимаем, да. Извращение, ну, вот то, что можно все себе представить, там оно начинается. Вот, И религиозные системы. Первое, они отсекают от Бога всех. Говорят, что там у тебя мурчит внутри, это не важно. Важно, что тебе старший сказал. В системе иерархичность. И второе, они насаждают систему. Насаждают систему. Что характерно, вот в настоящее время, ну я так замечаю, что вот Советский Союз ушел в прошлое, да? И есть люди, которые говорят, вот Советский Союз, вот это железный занавес, вот это была система, вот это такая же жестокая система, вот там каналы рыли, вот там кто там, архипелаг, ГУЛАГ и все такое, как была вот эта система. А вот Запад, какой Запад? Я знаете, что говорю? Советский Союз это была страна на тот период времени, где система была минимизирована, там не было вообще никакой системы, потому что в первую очередь там был порядок, не надо путать, был порядок. А порядок это значит, чтобы браки были между мужчиной и женщиной, а не как вот сейчас там. А вот этот вот бардак насаждался как раз там, потому что системе нужен бардак, беспорядок и безнравственность. Там был секс-просвет, там была сексуальная революция, а здесь у нас на партсобрании, не дай бог, ты там что-то не тут сделаешь. Сразу говорили. Какая цензура была жесткая. Там чуть-чуть песенку не так спели, вот к песенке там это «Ландыши, ландыши», такая песня, сказали, ой, там чуть-чуть аморально. Это не то, что значит вот обязательно и Ленин такой, не обязательно. Ну там дух поднимался, патриотизм поднимался, ради других, не ради себя, ради себя там это порицалось. Что в результате? В результате вот эти сталинские, как их там, не бригады, а артели, да, собрались там пятеро мужиков, а давай будем делать танки. Вы сейчас можете себе представить такое? Мы сейчас соберемся и будем делать танки, и торговать ими. Кто тебе позволит? Оставили, говорит, замечательно, делайте танки. А мы холодильники, пожалуйста. А мы радиолы будем выпускать, пожалуйста. Причем государство им давало деньги на стартовый капитал, и не надо ничего назад, и не надо никаких доходов. И полстраны сразу вот так поднят, НЭП отдыхает просто. Самостоятельные люди были. А беспризорники, там эти вот Макаренко, мы знаем его только по тому, что он там брал вообще, ну, мусор на улице, считай, не людской, да, мусор, которые были уже криминализированные, вот эти подростки, они же хватают. Они у него такие честные становились, они зарабатывали больше, чем другие. Они стали, а потом сверху придавили, сказали, что-то много зарабатываете там. Вот. Но потом пришел Хрущев, и сразу вот это все отменилось. Но главное нравственность все-таки. Даже они были вот свободные, свободные. А там система, потому что системе нужны животные. И на Западе делали животных. Животных. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Вот что было на Западе. И животных можно систематизировать. А людей систематизировать крайне сложно. Но я хочу еще сказать, что прислали мне сообщение с Израиля. Представляете, оказывается, главный раввин Израиля выразил обеспокоенность, что люди, которые иммигранты Советского Союза, приехали, чтобы специально подорвать их религию. И он с ними не может ничего сделать. Они настолько пропитались вот этим... Это просто евреи, советские пришли евреи туда... И когда он это сказал, они встали, а что это? Вот так вот, да? И говорит, а куда от них деваться? И говорит, они, и вот не зря задорно говорят, они тупые, необразованные, чем с Советского Союза евреи пришли, и они пропитанные вот этим духом. То есть дело вообще не в национальности, оказывается, а что там были такие условия несистемные. И вот эти пришли люди еще несистемные закалки, и теперь... Главный раввин, сейчас я даже могу зачитать его это сообщение. Сейчас посмеетесь. Так. Ага, вот. Скандал в Израиле. Это смотрите, это я к чему говорю, что система обрабатывает людей. Вот даже с постсоветского пространства приезжают люди, вот они решили создать каких-то там харизматическую какая-то школа. И на Западе их сразу обучают. И приезжает проповедник и рассказывает, как здорово на Западе, и какая железная занавес вот этот был Советский Союз, и слава Богу, мы от него наконец избавились, как было вообще там плохо. Вот. И еврейский народ самый главный народ вообще. Вот так вот. Это вот они все так говорят. Хотя мы вот Лев Толстой читаем, что такое, да? Вот. А эти евреи, которые приехали из Советского Союза в Израиль, они просто не были обработаны. И вот смотрите, какой результат. Я сейчас зачитаю. Скандал в Израиле, в мировых новостях. в СМИ и в СМИ самого Израиля прошли сообщения возмущенных советских евреев. Главный раввин открыто сказал, все, кто приехали из стран бывшего СССР, а их много, все гои конченые. Они приехали, подрывают нашу религию, они не евреи. Их сюда звали, чтобы они были обслуживающим персоналом, а они стали диктовать свои правила. Превосходящий интеллект. Кстати, Лазарев Сергей Николаевич, если кто с ним знаком, говорит, более тупой публики не встречал. Он приехал в Израиль, говорит, а они про себя же говорят, самый интеллект. Нет, нет. Знаете почему? Нигде такой системы нету. Потому что система – это прежде всего развращенность человека. А развращенность человека даже не в похоти плоти. А я вот круче всех. Ты самый развращенный. Какой ты круче всех? Ты такой же сын Божий, как вот и все. Ну, этот старший, этот младший, какая разница? Вы все связаны, вы единое целое в этом все. А вот он все, он, ты отпал от этого всего. Они говорят, вот от лозы отпал. Вот ты и отпал как раз. Отпал. Все. Похоть плоти, а там, то есть гордость очей, а там все, остальное, похоть плоти, да это уже недалеко. Там самые извращенные формы. Вот. Вот. Кстати, вот про Советский Союз, раз уж там начал, вот сейчас такие появляются, такие певцы-евреи, там, вот Мулерман, мне очень нравится Мулерман. Вот. Ну и пел бы себе. Так нет, он собрал эту такую еврейскую банду и начал с ними там циркулировать по Советскому Союзу, там, петь свои там вот эти вот в этих тюбетейках. Ну его, конечно, попросили. И от ТВ отключили. Вот. Ну и кто этим виноват? Ну и пел бы дальше. Вот. Что мало других там. Он Аркадий Райкин еврей, ну и что? Кто-то задумался вообще, что он еврей. Советский человек, нормальный. Говорил про бюрократию, да. Причем тут нация? Вот. Или там, вот в СССР сейчас, вот кришнаиды сейчас кричат, вот, о, там Советский Союз. Да когда кришнаизм зашел, это, или вайшнавизм зашел в СССР, никто на них вообще внимания не обращал. Огромные деньги крутились вокруг них. Пионеры пели Хари Кришна по всесоюзному радио. Но когда, пока вот эти педофилы Махараджи не приехали из-за рубежа и не стали там внедряться, тогда, конечно, запретили. Извините. Потому что должен быть порядок. Вот. А, да, ой, там запрещают религию. Да никто не запрещал. Вот такой Советский Союз. Я помню, вот есть пример, что... А если я буду такой честный, вот такой честный, принципиальный, и буду соблюдать все правила, ну и буду в криминальной структуре, я же перед Богом чист. Нет, ты должен понимать, ты идиот, ты должен понимать, кому ты служишь. Такой был фильм в главной роли, кстати, это комедия, называется «Мы ниже подписавшиеся», в главной роли Куравлев. Там такая ситуация, что есть системный начальник, и он, не нарушив ни закона, ни на грамм, он все свои махинации проводит, он просто манипулирует законом. И там один как гвоздь в башмаке, там один какой-то прораб или там инженер, который делает все для людей. Тот он делает для людей, а тот делает показатели. Например, он раз это сделал там дом культуры, а в дом культуры он пустует, до сих пор никого не надо. Он говорит, сначала дома надо сделать, сначала хлебопекарню надо сделать. И вот и от него решили избавиться, взяли. Играет этот Яковлев, артист такой, ну такой неподкупный. Он говорит, не подпишу, пока будут все недоделки не сделаны. А там недоделки были. Вот. И его просто решили, что там это хлебопекарня, чтобы не подписали, и убрать вот этого начальника. Убрать начальника. В общем, единственный хороший человек, и рядом с ним один Куравлев, за него беспокоится. Этот Куравлев специально позвонил, он сделал такую аферу, ну, комедийный фильм. Он прыгает на поезд, и пока те едут к себе с этими с плохими актами, он решает что-то такое сделать, чтобы они подписали. Не мытьем, как катанием. И там разыгрывается сцена такая, с ним вот эта его жена, и потом оказывается все куплены, он один там такой честный. И потом там самый честный понимает, что его просто используют. Его принципиальность используют. И он в конце делает то, что он просто на пустых листах подписывает и говорит, на, там заполнишь как надо. Человек, который там не нарушает ничего. Он понимает, что его используют, чтобы снять честного человека, а те просто преступники. Вот. Вот такой фильм. То есть можно... Твоя порядочность, локально на тебе замкнутая, ничего не решает. Ты должен понимать, что творится вокруг. Вот так, такая, такой смысл. В общем, чтобы понять систему, надо выйти из нее. Я сейчас буду говорить лозунгами. Система – это клетка. Бог ни в одну клетку не влазит. Значит, с ним можно сломать эту любую клетку. Это к тому, что систему ломать придется. Потому что некоторые настолько завязли, что сами выйти не могут, и им нужна ваша помощь. И легально Божьему человеку в систему путь закрыт. Что говорят известные люди о системе? Там, ну, например, Фридрих Ницше. Система любит ломать тех, кто чувствует страх. Кстати, собака тоже гавкает только на тех, да? Система не такая уж она сильная. Если не имеешь характера, следует всецело предаться системе. Позор. Позор. Тяга к системе есть недостаток честности. Фридрих Ницше. Ты будешь крутиться в колесе, а система будет ехать. Если вы слышите «свобода и демократия», будьте начеку, потому что по-настоящему в свободной стране нет необходимости пояснять, что вы свободны. Самостоятельное индивидуальное мышление – вот первородный грех. В иудейской, христианской, исламских религиях оно саботирует попытки властей упорядочить и структурировать рабство. Корпорации слишком огромные, ты даже не знаешь, на кого работаешь. Это террор, построенный на системе. А вот еще раз Жак Фреско, я его еще говорил, ну, цитировал, и вот еще одна цитата. Он пишет о себе. Я сократил немножко. В 1929 году произошел биржевой крах, который стал началом того, что сейчас называют Великой депрессией. Ну, это Штаты, понятно, да? Я не мог понять, почему миллионы людей остались без работы, потеряли жилье и были вынуждены голодать, тогда как заводы простаивали, а ресурсы были по-прежнему доступны. Именно тогда я осознал, что правила экономической игры в своей основе ошибочны. Вскоре после этого началась Вторая мировая война, в ходе которой многие страны последовательно уничтожали друг друга. По окончании войны я посчитал, что все израсходованные на разрушение средства и ресурсы могли бы легко обеспечить все необходимым каждого человека на планете. С тех пор я наблюдаю, как человечество роет себе могилу, как постоянно растрачиваются и уничтожаются бесценные исчерпаемые ресурсы во имя прибыли и свободного рынка. Я наблюдаю, как социальные ценности сводятся к искусственному, материальному и бездумному потреблению, как финансовые силы контролируют политическую систему якобы свободного общества. Сейчас мне 94 года. Боюсь, что мое отношение к этому осталось таким же, как и 75 лет назад. Пора прекратить это безумие. Жан Фреско. Он умер, когда ему было за 100. Вот самая главная мысль. Порядок и система одно и то же. Порядок от Бога, система от дьявола, и система заменяет безбожникам Бога. И когда ты ратуешь за систему, даже у себя в семье, не думаю, что это политическая организация, значит, дьявол поселился у вас в семье, и он просто с вас выжмет все до конца. Ибо безбожник попадает в хаос, связь нарушена, дьявол предлагает систему, и система становится твоей безопасностью. Любая система – это повторяемость, незыблемая иерархичность, и поэтому живая жизнь будет разрушаться и искажаться. Вместо любви и доверия будет страх и ненависть. Какая бы система, как она ни называлась, политическое, экономическое, образование – это на первый взгляд кажется, что это человеческие системы. За каждой стоит одна общая мировая система, система дьявольская, система зла. Всякая система материальная стоит на трех китах. Повторим. Глеб знает? Три кита. По-моему, ты записывал, да?
Гордость.
Гордость житейская. Смотрите, какие простые вещи. Да. Опередили. Вот видишь. На трех китах. И вот когда заканчивается рост, вот эти три кита что делают? Они останавливают человека. Он начинает, ну, вот, наслаждаться чем-то, да, он перестает идти вперед. И вот когда заканчивается, а ведь нет остановки. Остановка смерть. И смерть сначала начинается вот с какого-то гниения. И это гниение, это даже пахнет, собак на тебя будет, потому что вот твои мысли вонять начинают. А когда ты идешь, растешь, к тебе никаких претензий. Вот как ствол дерева перестает расти, он начинает засыхать, деревенеть. И система, вот, то есть что-то застывшее, появляется сразу сама по себе. Вот как засохшее дерево, как в семье, на работе, как белка по кругу. И в этом круге уже нет радости от своего могущества. Но как в помещении, в которой вот уже выхода нету, разводится как плесень все пороки. А когда вот оно проветрено, пороки просто не наступают. Нас консервируют вот в этой системе и учат, как бороться с этими пороками. Невозможно. Надо выйти из системы, выйти на свежий воздух, и пороки тебе станут не нужны. Не нужны. Потому что пороки в системе называем личная жизнь. И пороки, знаете, это не ошибка. Мы их планируем. Мы планируем. Это объедаться там на Новый год, как это все будет, как почувствовать, чтобы как вдарило вот просто так. Ну, чтобы, потому что радости от могущества нет, надо что-то, да? Вот если к трупу взять и два кабель подвести там, к голове, к пяткам, он начнет вот так вот дергаться, руками даже махать начнет. И мы вот так на Новый год. Вот. Но это, знаете, такая вот... Вот чем мы занимаемся. Иисус не зря сказал, вы трупы, ребята, вы не живые. Вот. Итак, если ты думаешь прожить жизнь не зря, если интересно, кто такой Бог, если ты хочешь, чтобы такие понятия, как призвание, любовь, честь, счастье, имели какой-то смысл в твоей жизни, тебе надо выйти из системы. Но всякая система... выйти из системы. Я сейчас буду называть, чтобы всех приободрить, что система слаба. Любая система слаба. Назову слабые места. Всякая система зависит от людей, которые контролируют ее работу. Это не я придумал, это говорили великие люди, я их не, Андерсон, Ганс Христиан и прочее. Вот. Любая система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна. Система надежна насколько надежен слабый самый элемент ее. Всегда найдется хоть один человек, который переиграет систему. Люди, разрушающие какую-либо систему, всегда вызывают восхищение у тех, кто покорно следует этой системе. Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит. И больше ничего это не означает. Все. Лекция мафиозной системы окончена. Вот.
Еще вопрос. А вот эти вот четыре пункта, которые Том Папайен сделал, это ему сказал священник это сделать? Или он сам решил эти четыре? Почему четыре пункта? Кто это? Как он выдумал?
Вы можете набрать в интернете Том Папайя и прослушать, как я не так интересный рассказчик, сидит такой красивый мужчина и рассказывает в подробностях вот эти вот вещи. Я не помню откуда, но он четыре вещи, он говорит, у меня возникло четыре проблемы, и они оба были, все были сложно решаемые, но он с ними справился. Просто по сравнению с ним нам грех жаловаться. То есть у него это вообще невозможно было. А мы это какая там система? Или там с верой? Там, верой, Ой, меня из храма попросили, президент храма, больше там не ходи. О, все пропало, все пропало. Инициацию, не знаю, кого? Инициацию, ну и что тебе? Ты думаешь, инициация от педофила или те, которые служат педофилам, тебе чем-то поможет? И которые говорят, что, что вот в Библии есть, что вот даже прокаженный виночерпий там черпает, и все будет нормально. Не будет нормально. Тебе давать должен достойный. Проводник играет роль. И поэтому та система, она мафиозная, она к Богу тебя не приведет. Более того, она тебя уводит от Бога. И ты там что-то там плачешься. Раньше, знаете, когда были первые христиане, когда они не были систематизированы, когда мафия вот эта вот Рим, Ватикан еще не наложил на всю лапу, финансовую в том числе. Было по-другому, приходили, там как-то страшно, вот семья, вот трое детей, приходили и говорили, находили листок от Библии, от Нового Завета. Библия там Старого Ветхого Завета, он появился очень-очень поздно, был Новый Завет. Находили листочек, о, да вы что, революционеры, вы против власти? И давайте, кто с вами там еще? Бах, убивали одного ребенка, родители стоят, смотрят и молчат. Вот это я понимаю, вера, да? А сейчас, ой, меня там выгнали, ой, мне не разрешили. У нас, вы представляете, насколько потеряли силу тут?
Праздность забрали просто, дозу и все. Он закончился сериал, вот этот «Игры престолов», да. И шел там 6 или 7 сезонов, и тут как бы говорят, ну, последний сезон, все, ребята, хватит. И все в недоумении. Как? Это столько возмущения. Дозу забрали.
Дозу забрали, да. Да. Наркоман, да. Да, потому что приходят и чувствуют себя комфортно при делах. И там есть что? Все есть. Похоть очей есть? Есть. Плоти есть? Есть. Обжираловка. Гордость житейская? Конечно. Проповедник приходит, говорит... Да, со всего города столько пришло. Вы избранные, ребята. Вы избранные. Все есть. Ну ладно. Вы избранные.
Мы это знаем.
И мы избраны не потому, что нас избрала какая-то система. Мы должны быть избраны вне системы. Вот. И система. Потому что есть, это Шаповалов говорил, все хотят, чтобы ну, кому-то понравиться. Давайте будем людьми, которым хотят понравиться. А это как раз вот оно.
Пошли, Фран, а еще вопрос. Вот вы говорили, что локальная свобода — это иллюзия. Если ты работаешь в системе, которая главной целью. Там что-то негатив какой-то учинять, да? Вот так вы вроде выразили эту мысль. То есть получается, что человек не может работать априори в таких структурах, как банковская система, там, оружейные заводы и тому подобное, хотя он просто выполняет свою деятельность. Ну, там возле станка стоит. Там.
Может, я даже больше скажу. Человек, который попадает в такую структуру, если он действительно Божий человек, он растворяет систему вокруг себя, потому что я не помню... Был какой-то фильм, ну там что-то связано с любовью, там мафия гоняется, потому что он выдал какой-то секрет. Ему сказали, или мы твою девушку там не отпустим. Вот, ему сказал, это система. Он говорит, нет никакой системы. Есть люди. Есть люди. А каждому человеку можно найти ключик. Вот. И в конце он победил, любовь. Все. Я не помню, какой это был фильм, но там не запомнил слова. Нет никакой системы. Есть люди. Но сможешь ли ты достучаться до каждого? Сможешь ли ты, чтобы тебе поверили и сделали какой-то там другой такой выбор, для него же есть шокирующий, может быть. Сможешь ли ты так влиять? Ну тогда ты должен быть с Богом. Ты не можешь быть без Бога и вне системы. Тебя сразу приберут к рукам или уничтожат. Потому что как система? Система на самом деле, она пасет это стадо, паситесь мирные народы, да? Вот, но она за ними ухаживает. А те, которые свободные преступники, она их уничтожает и сдает властям. Вот. И, то есть ты не можешь, ты, система не любит свободных радикалов. Это химический такой термин.
Не, вы что, я не думаю, вот, допустим, человек, который, ну, вайшнав, он может быть торговым представителем...
Может.
Нет, я торговым представителем компании, которая реализует сигареты.
Может.
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 Он никак... А вы можете пояснить, как это так? Он же способствует распространению табачной промышленности. Как
ну, людей? Я сейчас скажу, как... Кто-то сказал, к банку можно приближаться только с целью ограбления, а не с целью вкладывания в него там каких-то ресурсов и это. Ну, так и здесь. Только, ну, очень криминальные структуры. Я знаю человека, который в запорожской мафии. В результате его познаний по карме, по всему этому, эта мафия, я уже рассказывал, она соблюдает, у них возник какой-то кодекс, и они просто так всех не убивают. Они убивают только всех, кто заслуживает. А если кто-то обратится за неправым делом, они его бесплатно обслужат. Вот по уроду это. Вот так вот. Вот. Он внедрился там. Но этот человек, он мастерски владеет там всеми видами единоборств. И он там впечатляет народ. И не трогают, понимают его. Вот. Они тоже легализованы. У них крутой бизнес. Теневые деньги... Да, а на поверхности, ну, спортивный клуб, работают все люди, все, они все знают, когда, кто, где, чем дышат, у них связь, они очень информированы, потому что бывшие силовики там, вот мафия, народное дело, вот. И люди обращаются туда, обращаются тогда, когда официальная власть ничего не может сделать, вот. Я сталкивался даже с таким, мне даже помогло один раз, когда мы сцепились, и там пьяный СБУшник, да, майор СБУ, и не просто майор СБУ, это вышибало. Вот. Просто позвонили, пришли два организма, которые вот так вот наклонясь проходили в двери, я их никогда не видел. Он сказал, я майор СБУ. А они говорят, нам все равно. Мы тебя зароем, и тебя никто не найдет. И все. И он стал очень смирный, и все. Потому что, ну, те думают, если ты там при власти, потому что существует, это хорошо. Это хорошо. Иначе, вы представляете, что могло бы быть, если бы их ничего не сдерживало. Робин Гуда никто не называл мафиози, да? Его народ любил? Ну да, сейчас. Ну, власти хотят такое, что вот, кто не в правоохранительных органах, тот тоже и мафиози. Нет. Не совсем все так. Не совсем все так, как нам рассказывают. Я просто поражаюсь. Моя супруга ездила, вот недавно ездила там в Сумы. И человек, он миллионер, ну, надо было продать ему большую машину, там такую, сельхозмашину. И там, и вот у него много денег, он грамотный человек, он где-то вот возраста там моего. И она начала с ним говорить, она с ним, ну, она раз вот так вот за сердце, она говорит, ага. А супруга, а вы же, наверное, подкаблучник-то. Он говорит, а вы откуда знаете? А потом он что-то про супругу сказал, она говорит, а у них голова болит вот тут вот. Он говорит, а вы откуда знаете? Она говорит, ну это классика, понимаете, классика. Похвастался, голова заболела. То есть все инфарктники, это которые подчиняются, все инсультники, это которые хотят подчинить. И он начал ей говорить, вот эта нога, левая нога, там она... Это значит, вот тогда-то, тогда-то он отложил эту сделку, говорит, где это все узнать? Где это все узнать? А это просто образование. Сейчас, ну, каждый может это узнать, читать вот это же. Это обычные знания, которые мы должны. Если бы мы их знали, вот эти правила, мы бы, ну, мы думаем, что мы можем нарушать правила, а хотим, чтобы все было хорошо. Этот человек идет, он говорит, мы сейчас идем, он такой козел. А потом идет, здравствуйте, Иван Иванович, вот такой вот, да. Она ему говорит, если вы думаете про него так плохо, он будет к вам относиться, не зная почему плохо, потому что вы это уже делаете. Вы думаете, что вы сделаете за дверьми, он этого не знает. Он, может быть, не знает, в каком виде это произошло, но к вам он относиться будет, как будто вы это видел. Он, да? Да как же жить, говорит. Вот. И приходят потом люди к этому человеку, вообще вот это, с этого села, он говорит, заявление на работу. И женщина пишет, и она не может написать заявление несколько раз. Они настолько неграмотные люди. Вот. Человека взять сейчас вот и просто не дать ему образование, не научить писать, читать, делай с ним что хочешь. Он не будет видеть, что написано. Я же не говорю о более таких простых знаниях. Вот. Конечно, он не будет понимать, что он в системе. Он будет думать, о, благодетели, хорошо, что мне тут пригодится. А его тут выжимают, понимаете? Поэтому образовываться, образовываться и образовываться. Учиться и работать. Просто учиться, не работать. Бесполезно, вам скажу. Это надо сразу. Учиться и работать, учиться и работать. Если ты не будешь работать, а будешь только учиться, ты станешь идиотом. Если ты будешь работать и учиться, тогда Бог тебе даст ума. Потому что ты будешь знать, когда ты работаешь, ты будешь знать, что это что-то стоит. Ты не будешь паразитом. Ну, у паразита другой склад мышления. Другой склад мышления, и поэтому любое знание только ему во вред идет. Когда вот недавно разговаривал с Анатолием Антоновичем, в кое веки поговорил по телефону, никак не могу к нему в гости пробиться. Вот. Когда к нему приходили на курсы люди, одни сразу становились экстрасенсами, сразу, а другие вот ауру не вижу, вот не могу ничего сделать, никаких паранормальных способностей. Посмотрели, работяги все имеют сенсорные способности, эти тупые, уж ленивые. Они работать не хотят, в принципе. Они работают, но работать не хотят. И у них этого ничего нет. А и не положено. Ну что, надо закончить уже, да?